Мы имеем благословенное время сегодня, в этот день, собраться все вместе, восхвалять нашего Господа, слышать Его Слово и рассуждать над Его Словом. Во вторник мы имели благословение слышать два свидетельства жизни и судьбы двух совершенно разных людей. Но Бог нашел этих людей, Бог их спас, Бог открыл им глаза, и эти люди пошли путем новым и путем живым. Бог открывает глаза, братья и сестры. Человек не способен это сделать. И я хочу сказать, что все мы с вами имеем зрение физическое, и это прекрасный дар от Бога. Имея зрение, мы можем видеть, мы можем наслаждаться красотой мироздания, мы можем смотреть на звезды, на луну, на солнце, мы можем видеть все то, что Бог создал прекрасным на этой земле, мы можем стоять у океана, у моря, у реки, мы можем смотреть на поля, на горы, на леса, на холмы, мы можем смотреть и наслаждаться. Это прекрасный дар. Это не дар Святого Духа, это не духовный дар. Это просто дар от Бога, как жизнь. Мы имеем зрение. Но хочу сказать, братья и сестры, кроме того, что мы имеем возможность нашими физическими глазами смотреть и восхищаться, и наслаждаться красотой мироздания, красотой всего того, что создал Бог, кроме этого мы способны видеть и замечать также нечто и другое. Мы можем видеть обстоятельства, которые разворачиваются вокруг нас. Мы можем видеть взаимоотношения друг с другом. Мы можем видеть отношения людей к нам, других людей. Мы можем видеть радости и горести наших ближних. Мы можем видеть все то, что сегодня происходит на политической арене. Мы можем видеть то, что происходит в спорте, в церкви, как в поместной, так и по всему лицу земли. Можно продолжать. Мы способны все это видеть. Но что сегодня видит церковь 21 века, братья и сестры? Что сегодня видишь ты, дорогой друг? Однажды подобный вопрос был задан самим Богом пророку Иеремии. Я хочу зачитать это место Священного Писания. Давайте откроем первую главу книги пророка Иеремии и прочитаем с 4 стиха. «И было ко мне слово Господне, — говорит Иеремия, — прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я освятил тебя. Пророком для народов поставил тебя. А я сказал: «О, Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Но Господь сказал мне: «Не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю я тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: «Вот, я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в этот день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». И было слово Господне ко мне: «Что видишь ты, Иеремия?» Я сказал: «Вижу жезл миндального дерева». Господь сказал мне: «Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось». И было слово Господне ко мне в другой раз: «Что видишь ты?» Я сказал: «Вижу поддуваемый ветром кипящий котел и лицо его со стороны севера». И сказал мне Господь: «От севера откроется бедствие на всех обитателей этой земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских. И произнесу над ними суды мои за все беззакония их, за то, что они оставили меня, и воскуряли фимиам чужеземным богам, и поклонялись делам рук своих. А ты припаяшь чресла твои и встань, и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушествуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их». До этого места. Пророк Иеремия, будучи молодым человеком, спустя 60 лет после смерти пророка Исаии, был призван самим Богом на служение пророка. И свыше 40 лет этот пророк обличал царей, обличал вельмож, обличал народ Иудеи в идолопоклонстве и в других пороках. Иеремия говорил и возвещал Божье Слово. Иеремия обращался к народу, и он пророчествовал и предрекал разрушение Иерусалима. Он пророчествовал о том, что храм будет разрушен. Он предрекал опустошение страны, ужасный конец царя и 70-летнее пленение. Иеремия говорил все это, обращаясь к своему народу, к народу Божьему. По своей натуре Иеремия был мягким и кротким человеком. И поэтому его призвание, оно в какой-то степени было для него бременем. Он бы лучше остался в стороне, он бы лучше промолчал, но молчать он не мог. Потому что внушенное Духом Святым ему слово просто жгло его внутри и вырывалось огненным потоком через его уста. Он говорил, он проповедовал, он пророчествовал, он обличал. Но его не принимали, его не слушали, над ним смеялись. Его презирали, на него воздвигали гонения. И несмотря на все это, Иеремия продолжал проповедовать покаяние. Он хотел, чтобы у Божьего народа открылись глаза. Иеремия хотел, чтобы народ Божий увидел то состояние, в котором они находились. Потому что через те дела, через те поступки, которые совершал Божий народ в то время, они превращали храм Божий в вертеп разбойников. Иеремия хотел, чтобы народ увидел пагубность тех дел, которые они совершали, идолопоклонство, в котором они погрязли. И поэтому Иеремия говорил и не молчал. Он говорил Божье слово. Он хотел, чтобы народ отрезвился. Он хотел, чтобы народ увидел. Он хотел, чтобы народ прозрел и увидел реальность того, в чем они жили. Возвращаясь к прочитанному тексту, мы видим, что когда Иеремия был молодым человеком, Господь заговорил с ним. Господь призвал его на служение, но мы с вами прочитали, когда Господь с ним начал говорить, Господь смотрел немножко дальше, не просто когда он был молодым человеком, но от утробы матери Господь презрел на этого человека. И Господь сказал вот эти слова: «Прежде, нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя». Господь говорит: «Я образовываю во чреве». Вот почему, братья и сестры, мы и говорим, и проповедуем против абортов. Аборты – это преступление, это страшный грех. Бог образовывает во чреве. И Господь, обращаясь к Иеремии, говорит: «Я образовал тебя во чреве, и прежде чем ты вышел из утробы матери, я осветил тебя и пророком для народов поставил». Но прежде чем Бог вручит служение человеку, прежде чем Бог отправит человека на служение, Бог испытает человека. И Бог испытал Иеремию. Бог показывает ему видение и задает вопрос: «Что ты видишь, Иеремия?» Читая это место, можно подумать, какое-то странное видение и какой-то странный вопрос задает Бог. С одной стороны, на самом-то деле, ведь Бог показывает Иеремии знакомые ему вещи. Если бы Господь сегодня кому-то из нас показал жезл миндального дерева, мы бы, наверное, не разобрались. Ну, может быть, догадались, что это жезл, но что он из миндального дерева, далеко не каждый смог бы это определить. Бог говорит понятно, братья и сестры. Он показывает понятные вещи. Слово Божие, оно достаточно понятно для каждого человека. Бог не говорит каких-то запутанных, загадочных вещей. Слово Божие – понятное слово. И Бог показывает Иеремии понятные ему вещи. И он задает вопрос: «Иеремия, а что ты видишь?» Странно. Если бы Бог показал, ну, например, Иеремии какой-то костыль, сделанный из пластика или из алюминия, ну, конечно бы, Иеремия не разобрался и сказал: «Господи, а что это? Я впервые вижу такое». Но Бог показывает понятные вещи и задает вопрос. Иеремия отвечает: «Я вижу жезл миндального дерева». И Господь говорит: «Ты верно видишь, Иеремия». Это говорит о том, что Иеремия, возможно, мог бы увидеть и неверно, и неправильно. Бог испытывает человека. Бог испытал этого человека. Что видим сегодня мы, братья и сестры? Мы сегодня способны видеть многое. Мы сегодня способны замечать многое, но что мы видим? Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы видели, и видели верно, и видели правильно. Бог хочет, чтобы наши глаза были открыты, и мы понимали и разумели то, что показывает сегодня нам Бог. То, что сегодня происходит в мире, то, что сегодня происходит вокруг нас, то, что происходит в наших домах и семьях, Бог хочет, чтобы мы видели верно, чтобы мы видели правильно. Когда мы открываем Священное Писание, братья и сестры, когда мы его читаем, понимаем ли мы, о чем мы читаем? Что мы видим в этой книге? Разумеем ли мы то, что говорит нам Бог через это слово? А Бог хочет, чтобы мы понимали. Когда эфиопианин возвращался из Иерусалима, он ездил туда на поклонение, на обратном пути по дороге он читал книгу пророка Исаии. Но он не мог понять. Он читал, это был богобоязненный человек. Это человек, который верил во всемогущего Бога, Творца неба и земли. Но читая книгу пророка Исаии, он не понимал. Должен был быть кто-то, кто бы открыл ему глаза, подсказал и помог ему. Бог Духом Святым направляет Филиппа. Происходит эта встреча. Филипп задает вопрос эфиоплянину. «Разумеешь ли ты, что читаешь? Понимаешь ли ты, что написано?» Он говорит, «Нет, я не понимаю. Мне нужен человек, который объяснил бы». Тогда Филипп объясняет, и глаза у эфиоплянина открываются. И он понимает, о чем идет речь. И он понимает правильно. Он заключает завет с Богом и отправляется домой, радуясь. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы видели и видели правильно, и видели верно. Но для того, чтобы видеть, братья и сестры, я хочу сказать, нужно иметь зрение, нужно быть зрячим, нужно иметь просветленный ум и открытые духовные глаза. Евангелие от Матфея, 8 главе, мы читаем историю о том, когда Иисус пришел в Вифсаиду, и к нему подводят слепого человека, чтобы он его исцелил. Иисус делает какие-то непонятные, странные вещи. Он берет за руку этого слепого, выводит его исцеление, плюет ему в глаза, в буквальном смысле, возлагает руки и задает вопрос, что ты видишь? Он говорит, я вижу людей, как деревья. Он видит, как в тумане. Иисус вторично возлагает на него руки, и написано, тот исцелел. Он стал видеть ясно. Братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы видели ясно. Не как-то в тумане, как-то размыто, расплывчиво. Бог хочет, чтобы мы видели ясно. И Бог дает это зрение человеку, чтобы он мог видеть ясно и понятно. Когда человек приходит к Богу в молитве покаяния, он обретает это зрение. Бог дает, Бог открывает глаза человеку. В книге пророка Исаии, в 42 главе, с 16 стиха написаны такие слова. «И поведу слепых дорогою, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом пред ними и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам, вы наши боги. Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть». Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Мы видим состояние человека, который не способен разуметь и понимать Божье Слово и Божью волю. Господь называет этих людей слепыми и глухими. Но Бог дает надежду. Бог не хочет, чтобы так было. Бог говорит о том, что я проведу слепых дорогою, которой они не знают. Я буду вести их стезями. Я мрак сделаю светом перед ними. Кривые пути сделаю прямыми. Бог дает зрение человеку. И Иисус Христос пришел для того, чтобы дать нам зрение. Он пришел, чтобы просветить очи нашего сердца, чтобы мы были зрячими и чтобы мы видели. И когда человек приходит к Богу в сокрушении, в смирении сердца и духа, припадает к его ногам в молитве покаяния, Бог открывает глаза такому человеку. Бог дает человеку зрение, Бог дает человеку прощение, свободу, благодать. Человек начинает видеть то, чего раньше не видел. Человек начинает замечать то, чего раньше не замечал. Перед человеком открывается новый путь. И этот путь назван «путь новый и живой». И с открытыми глазами человек начинает идти по этому пути. Он радуется и благодарит Бога. Но хочу сказать, братья и сестры, что человек, получив однажды зрение, однажды получив прощение и милость от Господа, вовсе не означает, что человек дойдет до конца, сохранит свою верность Господу, не ослепнет и не потеряет правильное духовное видение. Тот человек, который не бодрствует на своих путях, тот человек, который не хранит себя для Бога, который не заботится о праведности и святости и чистоте своего сердца, человек может легко все это потерять, стать слепым, стать лицемером, думая, что все в порядке, делая вид, что все нормально. Ярким примером для всех нас является Самсон, человек, имевший великую силу и помазание от Бога. Этот человек, точно так же, как пророк Иеремия, он от чрева матери был призван Богом. От чрева матери он был Назареем. Бог избрал этого человека, чтобы он освободил его народ от его врагов. Но этот человек, он не заботился о том, чтобы ходить прямыми путями. Этот человек не заботился о том, чтобы была праведность и святость и чистота в его жизни. Он ходил своими путями, он делал, как ему было угодно, он смотрел так, как ему хотелось. И пришло время, этому человеку выкололи глаза, и он ослеп. И он работал на своих врагов. Это то, братья и сестры, что происходит с человеком, который не заботится о том, чтобы иметь чистоту сердца перед Богом. Он духовно слепнет. Когда человек слепнет духовно, когда человек не имеет духовного зрения, когда человек не имеет правильного духовного видения, человек, у которого не просвещены очи сердца, такой человек не способен и разуметь, не способен разуметь и понимать Божью волю. Такой человек не имеет Божьего страха и принимает решения согласно своему уму. Муж негодяй, я разведусь, какие проблемы. И так далее, и тому подобное. Человек принимает решение согласно своему уму. Он не понимает и не разумеет, он не ищет Божьей воли. Я хочу сказать, братья и сестры, то, что здраво порой по-человечески, то, что правильно в наших глазах, может быть безумием перед Богом. Потому что так написано. Мудрость человеческая, мудрость мира – это безумие перед Богом. И порой нам кажется, что правильно, порой нам кажется, что это грамотно, это логично, но это может быть безумием перед Богом. Бог говорит, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Здесь говорится именно о той мудрости и о том разуме, который идет вразрез, поперек Божьего Слова, поперек Божьей воли. Что мы видим, братья и сестры? Мы живем на земле. Наши глаза открыты, а может быть у кого-то они не открыты. Что мы видим? В книге чисел мы читаем одну историю. История о том, когда Моисей отправил в землю ханаанскую соглядатаев. 12 человек были выбраны и отправлены в землю ханаанскую для того, чтобы высмотреть эту землю. Выбирались непростые люди. Написано, выбирались главные из каждого колена. По одному человеку с каждого колена. Выбирались авторитетные люди. Выбирались, может быть, самые духовные люди, опытные люди. Люди, на которых можно положиться. Потому что идти в эту землю, высмотреть и принести правильную информацию, это очень важно. И вот 12 человек, они отправились в путь. 12 соглядатаев. 40 дней. В течение 40 дней они ходили и смотрели, и высматривали эту землю. Они видели эти города, они увидели укрепленные стены, они видели эти плодородные земли, они видели этих исполинов, которые там жили. И по прошествии 40 дней они возвращаются в стан и рассказывают то, что они видели. Что видели эти 12 человек? 10 из них видели и рассказывали одно. Но двое из этих 12, они видели и рассказывали совершенно иное. Почему? Написано, потому что в них был иной дух. Они смотрели совершенно по-другому. Они расценивали ситуацию совершенно по-иному. Иисус Навин и Халев способны были видеть ситуацию иначе, чем видело большинство. 10 человек, они смотрели на этих исполинов, они смотрели на этих великанов, они смотрели на эти укрепленные города, и они сравнили этих великанов с собой. Господи, как мы можем сразиться с этими воинами? Они огромного роста, они сильны, у них оружие современное, у них укрепленные города. А мы? Кто мы? Мы недавно были рабами. Как мы сможем их победить? 10 человек смотрели на исполинов, и они мерили их с собой. И по-человечески логично. Но двое, Иисус Навин и Халев, смотря на исполинов, смотря на этих великанов, они мерили их не с собой, они мерили их с Богом. Это совершенно разный взгляд, братья и сестры. Как мы смотрим? Как мы оцениваем? Если этих великанов оценивать с собой, конечно. Когда мы смотрим на эту ситуацию, которая в нашей жизни, и мы сравниваем их со своими силами, конечно, невозможно справиться. Но если мы сравним ситуацию с великим всемогущим Богом, это совершенно по-иному. Поэтому очень важно, братья и сестры, как мы смотрим и что мы видим. Давайте вспомним историю битвы Давида и Голиафа. Почему ни один воин израильской армии не выступил против Голиафа? Ни один, начиная от царя и заканчивая новобранцем. Разве в Израиле не было сильных воинов? Были. Были и мужественные люди. Каждый день Голиаф выходил и произносил речи. Он читал лекции. Какой он сильный, какой он могущественный. Какие вы слабые и какой слабый ваш Бог. И все воины смотрели на этого великана, смотрели на этого Голиафа. И они мерили его со своими силами и способностями. И ни один из них не решился выступить против Голиафа. Но пришел мальчишка и бросил вызов самому могущественному воину филистимлян. Почему Давид решился на это? Почему он выступил против филистимлян? Потому что он прежде всего видел в этом человеке человека, который вне завета с Господом. И он видел в нем того человека, который поносил воинство небесное. И он мерил его не с собой, не со своими силами, как это делали воины, а Давид мерил этого человека со всемогущим и всесильным Богом, которого поносил этот Голиаф. Часто ошибочно, братья и сестры, мы думаем, что Божья точка зрения совпадает с нашей точкой зрения. Это не всегда так, это не всегда верно. Воины смотрели по факту и по человеческому рассуждению делали выводы. Как мы сможем его победить? Давид смог увидеть ситуацию так, как ее видел Бог. Поэтому он выступил против Голиафа и поразил его. Он уничтожил врага. Почему победил Давид? Потому что он видел правильно. И пришла победа. Победа от Бога. Это очень важно, братья и сестры, как мы видим и что мы видим. Можно смотреть на одну и ту же ситуацию и делать совершенно разные выводы. Смотря как смотреть. Можно посмотреть сверху, можно посмотреть снизу. Можно посмотреть с правого бока, можно с левого. Можно с тыла, можно спереди, смотря как смотреть. Но правильно ли мы видим? Правильно ли мы делаем вывод? Некоторые люди, читая Священное Писание, делают вывод. На спасение не влияет. А другие, читая Священное Писание, говорят, Библия не разрешает. И это совершенно разный подход. Библия не запрещает и Библия не разрешает. Как мы смотрим? Что мы видим? А ведь, братья и сестры, Библия много чего не запрещает в буквальном смысле. Но человек, который имеет страх Божий, имеет открытые духовные глаза, он понимает, Библия не разрешает. Что мы видим, братья и сестры? И как мы видим? И правильно ли мы видим? Мы должны задаться этим вопросом. Потому что если мы будем смотреть неправильно, делая неправильные выводы, мы можем заблудиться. Мы можем зайти туда, откуда будет тяжело выбраться. Поэтому мы должны иметь широко открытые духовные глаза, просветленный ум от Господа и видеть так, как видит Бог. В первой книге Царств, в первой главе, есть история о том, как Анна молилась в храме, и на нее смотрел священник Илий. Не имея откровения от Бога, этот священник сделал неправильные выводы. Мы знаем все хорошо историю Анны, у нее не было детей. У нее был муж по имени Елкана. У Елкана было две жены, Финанна и Анна. У Финанны были дети, у Анны не было детей. И Финанна презирала Анну, она оскорбляла, она унижала ее. Анне было больно, она хотела иметь детей. И однажды, когда они со своим мужем пошли в храм приносить жертву, Елкана был занят жертвоприношением, а Анна пришла в храм и молилась. Она лила слезы перед Господом. И она дала обет Господу. «Господи, если ты дашь мне дитя мужеского пола, я посвящу его тебе во все дни жизни его». И когда она молилась, за ней наблюдал пророк Илия. И он сделал вывод. Пьяная. И он пришел и обличил ее. Братья и сестры, когда мы не имеем откровения и вразумления от Господа, когда мы делаем поспешные выводы, мы можем либо оскорбить человека, либо наоборот, загладить его грех, сделать вид, что все в порядке, ничего страшного, главное, чтобы мое имя было в почете, вместо того, чтобы обличить человека и привести его к покаянию. Поэтому мы должны иметь правильное духовное зрение. Мы должны делать правильное заключение, не торопиться. Священник Илий поторопился, и он сделал неправильный вывод. Он не имел откровения от Бога, и он подумал, что это жена, скорбящая духом, пьяная. хотя она вовсе не была пьяная. Она молилась перед Господом. Друзья дорогие, хочу сказать о том, что если нам кажется, что мы видим правильно, или мы думаем о том, что мы видим правильно и понимаем правильно Священное Писание, то давайте прежде зададимся вопросом, а кто внушил нам, что мы видим и понимаем правильно? Кто внушил? Кто стоит за нашими мыслями? Кто стоит за нашими делами? Я хочу сказать, что независимых людей нет на земле. Если ты, дорогой друг, думаешь, что ты независимый, ты глубоко ошибаешься. На земле нет независимых людей. Священное Писание говорит, все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи. Все, водимые Божьим Духом, это сыны Божьи. О чем говорит Священное Писание? Именно о том, кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Независимых людей нет. Мы вправе выбрать, братья и сестры, от кого мы будем зависеть. Либо от Божьего Духа, либо от нечистого бесовского духа. Здесь мы вправе сделать выбор, но независимых людей нет. Фараон думал, что он независим. Фараон думал, что он принимает решение. Но за троном царя египетского скрывался сам сатана. Друзья, независимых людей нет. Кто стоит за нашими мыслями? Кто внушает нам то или иное? Я хочу вернуться далеко в прошлое. История первых людей на земле. Адама и Евы. Эдемский сад, дерево познания добра и зла. Запретный плод. Мы с вами хорошо знаем, что Бог позволил Адаму и Еве вкушать от любого плода, от любого дерева. Я думаю, если бы мы попали в Эдемский сад и увидели то разнообразие плодов, которое было в Эдемском саду, возможно, мы бы просто настолько изумились. Это было восхитительно. Какие плоды они вкушали? Что там было? Это были прекрасные, это были сочные, вкусные плоды. И Адам и Ева вкушали от любого дерева. Но они знали, что есть одно дерево, вкушать от которого плоды было запрещено самим Богом. И Адам и Ева понимали, что вкушать от этого дерева и, может быть, даже приближаться к нему является грехом. Они смотрели на это дерево как на запретное. Они смотрели на него как на греховное, как на то дерево, которое несет с собой смерть и пагубу. И они сторонились этого дерева. У них был взгляд на это дерево правильный. Но после того, когда сатана поговорил с Евой, после того, как он ей внушил, что нет ничего страшного. А знаете, братья и сестры, этот древний змей умеет красиво говорить. Он умеет логически говорить. Он умеет очень грамотно говорить. Он умеет внушать людям. Ева поговорила с этим древним змеем. Он внушил ей, что нет ничего страшного. Ева прелестилась. Она рассказала Адаму. Они впали в обольщение. И их взгляд изменился. До этого момента они видели это дерево как запретное. Но после разговора с сатаной, когда он внушил им, что нет ничего страшного, они изменили свой взгляд. И это дерево, оно уже было не запретным, оно уже было не таким страшным, как оно казалось, оно уже стало вожделенным, оно стало приятным и прекрасным. Кто ослепил Адама и Еву? Кто сказал им, что они станут как боги? Кто внушил им, что нет ничего страшного? Кто им внушил, что на спасение не влияет? О, сколько христиан сегодня просто обманывают сами себя. На спасение не влияет. Братья и сестры, я хочу сказать, Слово Божье все важно. В Библии нет неважных мест. В Библии нет маловажных мест. И если мы смотрим Священное Писание, это Слово Бога для человека. И мы должны так принимать это слово. Это откровение, это понятное откровение для человека. И мы не должны делать выбор, это влияет на спасение, это не влияет. Кто дал нам право так говорить? Кто внушает нам, что на спасение не влияет? Наше спасение складывается из мелочей, можно даже так сказать. И мы должны быть полностью послушны этому слову. Небо и земля придут, но слова мои не придут, сказал Христос. Иоанн говорит, что если кто-то приложит к книге пророчества этой сей что-то человеческое, у того будет отнято участие в книге жизни. Мы не имеем права ни добавлять, ни убавлять. Мы должны принимать это слово так, как оно есть. Чистое словесное молоко. Это очень простое слово и понятное. Что нужно делать, братья и сестры, чтобы нам видеть и видеть правильно? Я бы хотел сказать 5 моментов. Я думаю, можно было бы намного дольше говорить. Ну, на мой взгляд, это самое важное. Что нужно делать или предпринять, чтобы видеть правильно? Первое, нужно приложить усилия. Именно усилия, братья и сестры. Царство Божие силою берется, и применяющий усилия восхищает его. Библия очень много говорит нам об усилии и о старании. То вы, прилагая к этому все старание, покажите вере вашей старание, усилие. И Библия часто говорит, и если мы не будем прилагать усилия, мы не сможем смотреть и видеть правильно. Давайте вспомним апостола Петра, идущего по воде. Когда он увидел Христа, который шел по воде, он подумал, я тоже смогу идти по воде. И когда по слову Господа он вышел из лодки, какое-то время он шел по воде. Но потом он стал смотреть по сторонам, он увидел обстоятельства, он увидел воду, он увидел ветер. Это же нереально. Как человек может ходить по воде? Он стал тонуть. Почему Петр стал тонуть? Почему в какой-то момент он шел по воде? Был момент, когда Петр видел ситуацию так, как ее видел Бог. А потом он стал смотреть по-человечески и стал делать выводы. Это же нереально ходить по воде. Он стал тонуть. Друзья, для того, чтобы видеть правильно, нужно приложить усилия, нужно приложить старание, нужно бодрствовать. Это не просто, это нелегко, но это возможно. Второе, нужно искать откровение и вразумление от Бога. Мы прилагаем усилия также к тому, чтобы не человеческие заключения, не просто умозаключения делать наши выводы и домыслы. Мы должны искать откровение и вразумление от Бога. Священное Писание говорит, без откровения свыше народ не обуздан. Делает, что хочет, думает, как хочет. Поэтому мы должны искать откровение и вразумление от Бога. Откровение – это только половина того, что дает Бог. Мы на откровение должны иметь также и вразумление. Люди сегодня получают откровение. И, может быть, дорогой друг, ты думаешь, что Бог дает тебе откровение, а правильно ли ты понимаешь это откровение? Имеешь ли ты вразумление на это откровение? Это очень важно. Потому что откровение можно истолковать по-разному. Можно прийти к разному выводу или мнению. В 118-м псалме псалмопевец молится, «Вразуми меня, Господи, и я познаю Твои откровения». Познать – это значит узнать саму суть, узнать глубину, узнать зерно. Бог дает откровение, но мы должны просить, Господи, вразуми, чтобы я правильно понял это откровение. Вернейшее пророческое слово, оно всегда перед нами. Господи, вразуми меня, чтобы я уразумел, чтобы я понял. Иметь откровение – это только половина. Мы должны искать вразумление, чтобы правильно видеть. И откровение, и вразумление. Третье. Должно быть послушание и страх Божий. Пока Адам и Ева были послушны Богу, пока они имели страх Божий, все было в порядке. Но потеряв страх Божий, обольстившись, впав в обольщение, проявив непослушание, они сделали непоправимые вещи, они совершили непоправимое. Поэтому должен быть страх Божий и послушание, чтобы видеть правильно. Когда человек теряет Божий страх, когда человек проявляет непослушание, он может ослепнуть. Поэтому мы должны иметь послушание и страх. Четвертое. Мы должны прислушиваться и искать совета у богобоязненных, опытных, духовных, старших служителей и быть внимательными. Я повторю. Мы должны прислушиваться и искать совета у богобоязненных, у опытных, духовных, старших служителей и быть внимательными к тому, что говорится. На земле сегодня много учителей. Сегодня на земле очень много людей, которые проповедуют то или иное. Мы должны быть внимательными к тем советам и искать совета именно у тех людей, жизнь которых мы знаем. Это должны быть опытные, это должны быть богобоязненные люди, это должны быть старшие служители, которые имеют определенный опыт, и быть внимательны к тому, что говорится. Мы можем вернуться к истории Ефиоплянина и Евнуха, Ефиоплянина и Филиппа. Филипп, он был достаточно духовным человеком, чтобы объяснить и чтобы духовные глаза у Ефиоплянина открылись. Мы должны прислушиваться к опытным духовным людям. Апостол Павел к Тимофею пишет, «А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено». Но это еще не все. Павел говорит, зная, кем ты научен. Много сегодня учителей, много сегодня литературы, много сегодня книг. И люди сегодня гонятся и ищут каких-то философов, ищут какие-то умы, ищут себе учителей. А мы должны быть, братья и сестры, осторожны. Мы должны знать плод жизни этого человека. Сегодня все очень просто, технологии позволяют. Зайти в интернет, христианское телевидение. Столько сегодня учителей, столько сегодня учений. А Павел говорит к Тимофею, ты должен знать, кем ты научен. Ты должен знать плод жизни этого человека. Ты должен знать, что этот человек действительно богобоязненный. Потому что с кафедры можно говорить правильные речи. А плод жизни – это намного важнее. Поэтому мы должны понимать, мы должны прислушиваться именно к таковым людям. Богобоязненным, духовным и опытным. Если нам что-то непонятно, братья и сестры, в этой жизни, если мы не знаем, как правильно выйти из той или иной ситуации, или как в одной песне есть такие слова, «Жизнь задает задачи сложные, попробуй каждую реши». И может быть, действительно, жизнь задает такие задачи, и мы не можем найти ответа. И мы, может быть, не видим выхода, не знаем, как правильно поступить. Есть одно правильное решение, одно самое верное решение. И когда, может быть, все люди говорят «так», но ты понимаешь внутренне, что это не совсем так. И для того, чтобы правильно видеть, для того, чтобы правильно принять решение, есть одно правильное средство, верное средство. Как в Артимей кричать к Иисусу. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Я не понимаю, но я хочу исполнить Твою волю. Я не хочу ее нарушить. Я хочу делать так, как говорит Твое слово». Этот слепой кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Иисус не прошел мимо, Он дал зрение этому человеку, Он увидел. Поэтому, братья и сестры, если нам что-то непонятно, если мы что-то не разумеем, если, может быть, мы видим, как в тумане, мы должны кричать к Иисусу: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня, дай мне правильное видение, дай мне правильное понимание, покажи мне правильный путь, по которому я могу идти». И пятое, последнее, что нужно сделать, чтобы правильно видеть – это быть ревностным по Богу, научиться признавать свои ошибки и свои грехи. Откровение Иоанна, 3 глава, 17 стиха. Бог обращается к верующим в Лаодикийской церкви. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Удивительно, христиане, первые христиане Лаодикийской церкви дошли до такого состояния, что они не способны были видеть то состояние, в котором они находились. Они думали, что все в порядке. Они думали, что у них все хорошо. Они говорили: «Я богат, я разбогател, я ни в чем не имею нужды, все прекрасно, Бог с нами, Бог благословляет». Они были слепы духовно. А Бог говорит: «Будь ревностен и покайся, признай, что ты не все видишь правильно. Признай, что у тебя не все так, как ты думаешь, как ты видишь. Ведь ты несчастен, ты жалок, ты нищ, ты слеп, ты наг». Это была оценка Господа, а люди видели совершенно иначе. Братья и сестры, мы должны научиться признавать свои ошибки и что мы несовершенны. И если, может быть, где-то мы делали какие-то выводы неправильные, смотрели по-своему, мы должны научиться признавать, что мы не всегда правильно делаем, мы не всегда верны, мы не всегда делаем правильные выводы или решения. Господь говорит: «Купи у меня глазную мазь, и я дам тебе прозрение. И ты увидишь. А для этого будь ревностен и покайся. И Бог сделает то, что невозможно человеку». Дорогая церковь, Бог сегодня задает каждому из нас этот вопрос. Что видишь ты? И это не праздный вопрос. У Бога нет праздных вопросов, братья и сестры. Бог не задает вопросы просто так, от нечего делать. Сегодня Он задает вопрос каждому из нас. Что видишь ты, дорогой друг? Что ты видишь? Бог хочет, братья и сестры, чтобы мы видели, и видели ясно, и видели правильно. Давайте зададимся вопросом. Господи, я правильно вижу? А может быть, нет? Когда народ Израиля вышел из Египта, были трудности, они шли по пустыне, были испытания, были сложности, были разные ситуации в жизни. И кто-то видел только одни проблемы, кто-то видел одни трудности. Люди роптали, недовольствовали. Бог кормил их небесной манной, они роптали. Ничего нет, только манна в глазах наших. Ничего не видели. Кто-то видел одни проблемы, а кто-то видел Божью славу, а кто-то видел Божью руку, а кто-то видел Божью милость, Его защиту, Его охрану, Его покров. Братья и сестры, мы на пути. Что мы сегодня видим? И как мы видим? Когда Стефана побивали камнями, он видел отверстие неба и Сына Человеческого, сидящего во славе Отца. Что ты видишь, дорогой друг, когда в тебя летят камни? Когда тебя, может быть, не понимают, тебя отвергают, сплетничают о тебе, клевещут о тебе. Способен ли ты, как Стефан, подняв глаза к небу, увидев Бога, и помолиться за своих обидчиков и простить их? Что сегодня видишь ты, церковь? Что сегодня видишь ты, дорогой друг? Обстоятельства, которые вокруг тебя? Или ты видишь Бога? Заканчивается и подходит к заключению 2012 год. Давайте вернемся назад. Что мы видели в этом году? Видели трудности, сложности? Или мы увидели Бога, милующего, спасающего, защищающего, охраняющего? Можем ли мы вместе с мужем Божьим сказать: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, и я не поколеблюсь». Я хочу об этом молиться, братья и сестры. Я хочу молиться о том, чтобы мы имели правильное духовное видение. Я хочу молиться о том, чтобы мы имели духовный правильный взор, чтобы мы делали правильные выводы. Давайте помолимся об этом. Давайте призовем имя Господа, чтобы Он презрел на нас светлым лицом Своим.